18:06, четверг, май, день 8. Это «Факел Шоу». Ведет программу Ольга Байкалова.
И Алексей Гудошников. Добрый вечер.
Всем добрый вечер. Чувствую, опять вы рванули из Москвы куда-то, собираетесь опять на даче, наверное, на свои, на шашлыки, опять. Все праздники у вас, то шашлык, то дача, вы как-то по-другому отдыхать умеете или нет? Шестибальные пробки в Москве, сложная, очень сложная ситуация на шоссе энтузиастов. До МКАД и после МКАД стоит огромная пробка на выезд, 6, почти 7 километров, 7, давайте будем так говорить, давайте будем немного преувеличивать. Также внутренний МКАД у нас, ну, где-то между Волгоградским проспектом и Люблинкой начинается пробка, и до Липецка улицы, вот туда, аж она тянется. Сколько это километров получается? Это получается много километров. Почти 5. Почти 5. Сложная ситуация между Можайкой и Мичуринским, традиционно внутренним МКАД. Плохо-плохо на выезд проспекта маршала Жукова. Ну, короче, вот это Звенигородское шоссе. Будем так говорить, чтобы не мучиться. Значит, Ленинградка плохо тоже на выезд. Уперлась в МКАД пробка 5-километровая. Сложно после МКАД идет Дмитровское шоссе. 3-километровая пробка на Ярославке после МКАД. Ужаснейшая пробка 6,5 километров, ну и так далее, и так далее, и так далее. Все это не перечислить, поэтому на ваши хрупкие, а может быть и не хрупкие, может быть волосатые, крепкие плечи перекладывают обязанность. Пишите по движению на +7 925 48 94 8. Пишите в Твиттер «Говорит МСК». Просто «Собака», «Говорит МСК» в одно слово, латиницей. И все, и мы увидим. Оля читает Твиттер, я обычно читаю СМС, потому что их много, и приходится распределять между друг другом. Короче, в Донецке и Луганске отказались перенести референдум. Смотрите, Совет Донецкой Народной Республики решил не переносить референдум о самоопределении региона с 11 мая на более поздний срок. И смотрите, что еще. Ну и в Луганске то же самое. Сторонники федерализации приняли решение не переносить. Вот в Луганске говорят, референдум состоится 11 мая, мы готовимся, бюллетени печатаются, все в силе, ничего не изменится, никакого переноса не будет. Я просто напомню, почему этот разговор вообще зашел, что вроде бы перенести должны куда-то референдум, потому что президент России Владимир Путин вчера, ну и можно сказать накануне, обратился к сторонникам федерализации в Донецкой и Луганской областях с просьбой отложить референдум на более поздний срок. Кстати, Евросоюз попросил вообще не проводить референдум, но...
Ну и сразу же заявил, естественно, что он не признает результаты референдума, если он будет проведен.
Ну, видимо, в Донецке и Луганске решили делать по-своему. И, кстати, у нас есть уникальная запись, интервью сопредседателя Временного правительства Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. С ним разговаривала наша коллега, корреспондент Ксения Поленова. Давайте послушаем, а потом будем делать выводы какие-то и обсуждать.
По поводу предстоящего референдума, каким образом будет обеспечена безопасность его, во-первых?
Безопасность будет обеспечиваться нашими силами ополчения, а также сейчас объявлен набор добровольцев, да, вот на завтрашнее непосредственно и на празднование 9 мая, и непосредственно на референдум, на проведение референдума.
Скажите, пожалуйста, а какими должны быть условия итогов референдума? То есть какой порог явки, да, сколько человек должно обязательно проголосовать, прийти?
Это больше сейчас вопрос, проходит ли цикл. Но на самом деле я вам так скажу, что до одесских событий, то есть до одесского геноцида, по нашим опросам, то есть на референдум должны были явиться не менее 60% избирателей. То сейчас, учитывая то, что Киев как реагирует сейчас, как Западная Украина, мои друзья, товарищи, то есть, которые не разделяли моих взглядов, да, то они поменяли свою позицию, то что остается говорить про избирателей нашего региона?
Наблюдатели будут, да, присутствовать на референдуме?
Мы приглашаем, то есть сейчас записывается, идет аккредитация, то есть так образно говоря, наблюдатели будут присутствовать, мы никак не против.
А кто-то уже, может быть, записался? Уже были желающие?
Да, но это да, и желающие, конечно же, есть. Европа в том числе.
Так, а как вообще местные отнеслись к решению не отказываться от референдума 11 мая? Как восприняли?
Не то, что не отнеслись, это фактически это их решение. То есть стопроцентные результаты сегодняшнего голосования, то есть, да, вот 100% делегатов от городов, региона и районных центров проголосовали именно за то, чтобы дата оставалась неизменной.
И скажите, пожалуйста, в ближайшее время будут ли проводиться переговоры с Киевом, с Москвой?
Если будут переговоры какие-то проводиться с Киевом, да, то только лишь при посредничестве России, потому что мы не доверяем Киеву. Все их обещания, все их подписи не более чем как бы пшик, потому что вот были 21-го подписаны непосредственно там соглашения, не выполнены были Женевские соглашения, тут же Дин они уже нарушают, и поэтому что от них следует ждать?
И скажите, пожалуйста, почему все-таки предложение Путина не приняли?
И на самом деле мы глубоко уважаем Владимира Владимировича Путина и его желание, то есть помочь разрядить, наверное, вот эту обстановку, то есть не допустить эскалации конфликта, то есть и увеличение количества жертв. Но тем не менее, для народа это подвиг, да, вот именно референдум этот народный, да. Для народа это фактически символ победы, как вот флаг над Рейхстагом. И поэтому нельзя этого отбирать, и народ был категорически против переноса.
Если вы только что подключились, поясню, это был сопредседатель Временного правительства Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, который объяснял, как будет проходить референдум. Ну и, наверное, по аналогии можно представить, что где-нибудь и в Луганске примерно такой же референдум будет. Беседовала с ним наша коллега Ксения Поленова, ей за это огромное спасибо.
Ну, кстати, нам еще нам удалось пообщаться с Олегом Царевым, да, было его интервью в записи, он точно так же объясняет сохранение даты референдума, и, в принципе, он говорит точно так же о том, что жители Донецкой и Луганской областей не имели просто другого выбора, кроме как проведения референдума, и, собственно, на этот шаг их осознанно выталкивают украинские власти, которые не прекращают антитеррористическую операцию.
Почему в Донецке и Луганске отказываются перенести референдум? Вроде бы Владимир Путин просит, а люди отказываются. Вот эту тему сейчас будем обсуждать. Просто по движению три сообщения. Плохо на новой платной дороге в объезд Одинцово в сторону области на пункте оплаты простоите 20 минут. Сергей из Одинцово пишет. Ярославка в области из Мытищи не уехать, не приехать. Когда же все по Турциям разъедутся, это говорит 60-е. На Ленинский лучше не ехать, в область просто никак, пишет 90-е. И всех с Днем Победы уже Павел Кузюков, кстати, поздравляет. Так почему в Донецке и Луганске отказались перенести референдум? Зачем люди это делают? Какие последствия за этим пойдут? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста, говорите, да.
Здравствуйте, Закат беспокоит.
Да.
У меня... не влез в моя мысль. Угу. Там суть какая? Путин предложил перенести референдум.
Да.
А Донбасс решил его не переносить.
Так.
Проходит референдум. Донбасс декларирует создание республики. Абсолютно честно заявляет о своей независимости от всех, от России тоже.
Дальше?
Дальше идут выборы 25-го. На Донбассе эти выборы никто не даст.
Так.
Значит, выборы президента становятся нелегитимными. И в тупике. Если признать выборы без Донбасса, значит признать Донбасс. Если не признать Донбасс, выборы не состоялись.
А почему не состоялись? Ну, придет меньше людей, ну, Донбасс не будет голосовать, другие проголосуют. Почему они нелегитимными становятся, эти выборы? Объясните, так я просто не знаю.
Не вся территория Украины.
Ну, кто-то, может быть, в Донбассе проголосует, где-то сходит, что-то попробует, нет?
Ну, не думаю, что он Донбасс.
Не думайте. Хорошо, спасибо большое, Закат. То есть, если Донбасс не голосует, то, по мнению Заката, это
ставит
равно...
под вопрос, да, выборы президента.
Да, равно нелегитимность выборов президента. С другой стороны, ну, не голосуют. Например, у них будет низкая явка. Никакой, ну, где-то в районе ноля, да? А Запад, например, возьмет и проголосует, и довольно активно выйдут. И что тогда? Почему нелегитимно? Для меня это, ну, немного непонятно. Может быть, вы мне объясните. Какие последствия могут быть после того, как Донецк и Луганск отказались переносить референдум? Ну, надо сказать, что украинские власти пообещали продолжить антитеррористическую операцию вне зависимости, какой будет результат проведения тех самых референдумов. И сегодня, и завтра, и послезавтра, то есть они на День Победы особо не смотрят. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Леонид.
Да, Леонид.
Вы знаете, вот вчерашнее заявление нашего президента звучало таким образом. Дорожная карта.
Так.
Киевские власти отводят войска, разоружают незаконное формирование правого сектора,
так,
и освобождают политических заключенных, которые незаконно задерживаются, сейчас удерживаются в тюрьме.
Так.
А Востоку, мы, Юго-Востоку, рекомендуем перенести сроки выборов. На это... В принципе, отреагировал Евросоюз очень тоже хорошо, Швейцария. И что мы слышим утром? Вот эти, сказать, хамские, такие похабные заявления из Киева понеслось, что Славянск должен сдаться, террористов будем уничтожать, сепаратисты. И пошло и поехало все отметить от Яценюка до вот этого Порубия. Ну и что при этом делать? Естественно, в 12 часов проходит совещание народа Донбасса, которые говорят, ребята,
мы не можем.
Не просто не хотят разговаривать, а вообще не слышат даже.
Понятно. То есть, когда президент просил перенести, президент России Владимир Путин просил перенести референдум, он имел в виду, ребята, мы пускай перенесут одни референдум, другие... В конце концов, сядут за стол переговоров, уведут своих боевиков, перестанут давить людей своей армией. И тогда мы начнем уже после этого говорить. Но, как видим, Киев на это вроде бы не идет. Если у вас есть какие-то свидетельства того, что Киев вдруг одумался, то, пожалуйста, говорите.
Но посыл очень простой. Нельзя проводить ни референдум, ни президентские выборы в условиях активных боевых действий. Вот и все.
7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло, пожалуйста, говорите. Нет, вы молчите. 7373948. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это программа?
Да, как вас зовут?
Валерий зовут. Город да. Саров, Нижегородская область.
Да, пожалуйста.
Знаете, я поддерживаю полностью решение вот Днепропетровской области, Луганска.
Донецкой.
Потому что... Донецкой области, угу. Да. Потому что... Ну, прошел тот момент, когда можно было договориться. Вот эти события...
Нет,
ну,
может быть... Может они... быть... Может быть, и у Владимира Путина.
Я понимаю Путина. Он не хочет дополнительных жертв.
Вот дополнительных жертв.
Из-за этого он обратился к народу Луганска, Донецка перевести эти голосования.
Голосование. Понял, спасибо большое. С другой стороны, некоторые наши слушатели еще вчера высказывали мнение, что Путину нужно было время взять. Чуть-чуть побольше. Некий такой тайм-аут. Чтобы разрешить ситуацию каким-то, ну, благостным
мере, чтобы...
образом на юго-востоке Украины.
По крайней мере, чтобы была возможность и вообще было время договориться с представителями
да.
Евросоюза.
7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Меня зовут Павел.
Да, Павел.
Я думаю, что все правильно, то, что делается.
Где?
В Донецкой и Луганской области.
Почему?
И я думаю, что президенту Лукашенко, который давно уже является... изгоем мирового сообщества, пора бы на Украину вступиться за братский народ. Ему до Киева ближе.
За братский народ? За какой ему надо вступаться? За какую сторону?
За украинскую сторону, за федерализацию, за приведение в порядок.
Понял, о чем вы говорите. То есть, по сути, поддержать тех людей на юго-востоке нужно бы Лукашенко. Но Лукашенко довольно осторожен в своих оценках, в принципе. И сказать, что он какое-то активное действие, какие-то активные действия предпринимает по поводу Украины, может быть, я не заметил, может быть, вы заметили, но, по-моему, особой активности не наблюдается со стороны Белоруссии. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Нет, вы сбросили. 7373948, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, меня зовут Валентина.
Да, Валентина, пожалуйста.
У меня подружка живет в Славянске.
Да.
Хотела бы рассказать ситуацию.
Говорите.
Я в прямом эфире.
Да, вы в прямом эфире. Почему Донецк и Луганск отказываются перенести референдум?
А потому что они сейчас, во-первых, недостаток информации, во-вторых, люди находятся как будто в состоянии войны, понимаете?
Это понятно.
Мне подружка говорит, что угу. Вот мы, ну, подруга, во-первых, не может выйти на улицу. Им тяжело выходить на улицу, потому что их отстрелят. У них сосед вышел на улицу.
А что, если пройдет референдум, и вдруг ситуация изменится, можно будет выходить на улицу?
Я думаю, что можно.
Можно будет. Не знаю, а как? Вот смотрите, проводим мы референдум, например. Не то, что мы сейчас на юго-востоке Украины, вот у нас какой-то мини-референдум, представляем, в комнате стоят какие-то вооруженные люди, мы проводим референдум, говорим, все, мы независимы от вас, вооруженные люди. Они говорят, ты че?
Угу.
Они
и,
также
и продолжают стоять
с автоматами, да. И продолжают нас убивать при желании.
Кстати, интересная информация по поводу выборов президента. Вот я сейчас пытаюсь активно ищу в интернете. Возможно, вы подскажете, если вы точно знаете. Нет предельной границы явки избирателей. То есть, в принципе, даже если придет 3% на выборы президента, они будут считаться состоявшимися.
Минимальные планки, да? Согласен с закатом, проводя выборы только на Западе, Украина признает, что Восток не часть Украины, пишет 420-й на наш портал СМС плюс 7-925-48-94-8. Вы тоже можете отправлять свои СМС. В Киеве отменили День Победы, потому что не хотят помнить о судьбе фашистов в Германии, но хунте не избежать своего Нюрнберга и своей виселицы. Говорит 55-й, почему-то не по теме, наверное. Друзья, я прошу писать по теме. Завтра в Одессе и на некоторых участках государственной границы с Россией планируются многочисленные диверсионные акции, предполагает на 8-й. Мутно все это. Как мы узнаем цифры правдивые? Сколько живет? Сколько участвует? Результаты и про выборы, и про референдум. Пишет 88-й. Так он написал. И про выборы, и про референдум. Я не додумываю здесь. Нет четких границ между противоборствующими сторонами. Упертость неоправдана. У лидеров нет политического мышления. Отбросить обиды и всем договариваться нужно, говорит Арбат Реал. Но, тем не менее, Арбат, видите, Донецк и Луганск говорят, что договариваться с Киевом не о чем. Киев говорит, что договариваться с Донецком и Луганском тоже не о чем. Хотя, вроде бы, сейчас более могущественные игроки внешнеполитические, они, в том числе и Россия, говорят, ребят, успокойтесь, дайте передохнуть, дайте подумать.
Да, но и дайте разработать дорожную карту.
Да, но нет, этого не происходит. Да. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста. Да.
Знаете, я вот еще думаю, что Путин, наверное, понимал прекрасно, что они откажутся. Но сказать это нужно было.
Ну, зачем?
Как бы, знаете, такая политическая ситуация, что нужно такие вещи говорить.
Ну а зачем? Что это дает?
Ну, понимаете, вот спросят там, а вот вы, типа, Россия ничего не сказали, ну, этим области, Донецкой области и Луганской, чтобы они как-то там усмирили свой пыл. Вот. А как бы Путин сказал, что вот, ребят, повремените пока, вот. Но сам прекрасно понимал, что они откажутся. Надо было сказать так.
А что это дает в итоге-то? Что это дает?
Ну, в дальнейшем, понимаете, чтобы не было, вот, Россия вообще ничего не делает, даже не просит там их.
Ну, то есть я правильно понимаю, Россия сейчас прикрывается и как бы делает шаг назад.
Да, да, это такой, знаете, небольшой как бы отход. Как бы, ну, пока еще никто не решается сильных действий делать там. НАТО пока не лезет особо, мы тоже там, ну, как бы войска не вводим, потому что это очень страшно, кто первый, ну, ведет войска, тут как бы будет первым.
С другой стороны, вы помните, как это все, спасибо вам большое, активно начиналось из-за событий на Юго-Востоке, из-за событий в Крыму, как поднимались армии, да, как начинались военные учения, какое предполагалось даже в определенный момент столкновения. При этом Владимир Путин сегодня принял участие в военных учениях с применением ядерного оружия, так пишут журналисты.
Ну вот буквально утром проходила информация, да, о том, что мы же заявили о том, что мы отвели свои войска от границы с Украиной, но вот представители НАТО считают, что... Прям вот была такая цитата: не нужно считать нас слепыми, мы прекрасно видим, что вы никуда не ушли.
Но при этом у нас наши же ответили, товарищи. Сказали, ребята, смотрите лучше. Мы уж давно ушли, нас нету границ. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. 7373948, почему-то вы замолчали. Как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, здравствуйте, по поводу Донецка.
Да,
сказать.
Да,
у меня знакомые
да.
есть славянские, там такая ситуация, сейчас в двух словах объясню. Uh-huh. Вот почему они сейчас проводят референдум, потому uh-huh. что у них просто есть нечего, там идет блокада, со всех сторон город окружен войсками. Значит, uh-huh. у ребят есть, в принципе, они есть оружие, там есть и подмога, но дело в том, что войска украинские, в том числе и правосеки, они окружили город, взяли в кольцо. У них не только блокада экономическая, финансовая, но у них еще и с продуктами. У них
так можно я задам вам вопрос? Они говорят, я понимаю, что это такая военная ситуация, действительно, они говорят, мы проведем референдум все равно. Они проводят референдум. Что после этого меняется? Украинские
я
войска вдруг открывают блокаду, все говорят, нет, до свидания, мы уходим, или как?
Нет, ни в коем случае. Когда они хотят провести референдум для того, чтобы ввести туда, попросить, чтобы Россия туда вела свои войска, сейчас объясню, почему. Значит, в данный момент, если Россия вводит войска в помощь Луганску и Донецку, получается, мы вторгаемся на территорию Украины, чужого uh-huh. государства автоматически. НАТО может ввести войска на запад Украины, то это будет очень большой конфликт на территории Украины. Помните, что пройдет федерализация на юго-востоке Украины?
Подождите, у меня вопрос. А что мешает сейчас, например, они называют себя официальной властью, да, Киева, попросить те же самые войска НАТО куда-то ввести их? На тот же самый запад Украины. Они же этого не делают. Это вопрос номер один. И вопрос номер два. Если Путин просил перенести референдум, неужели Россия после того, как Юго-Восток проведет эти референдумы, согласится куда-то и кого-то вводить?
Значит, по поводу первого вопроса, по поводу войск НАТО, они не вводят. Все-таки идет, на самом деле, сильное давление со стороны России по поводу войск НАТО. Автоматически, если НАТО ведет свои войска в Запад, то ситуация зеркальная получается. Если НАТО вводит войска на Запад, то автоматически Россия вводит войска на... на восток. Опять же, ситуация получается патовая у них и у нас. А еще раз можно по поводу второго вопроса?
Ну и второй вопрос, это по поводу того, что вот Юго-Восток проводит референдум. Сейчас вы говорите, якобы для того, чтобы мы могли вести туда войска, никто не признает итоги референдума. ЕС говорит, мы не признаем. Страны натовские говорят, мы не признаем. И мы после этого, например, вводим войска. Почему мы это должны сделать? Тем более, что Путин говорит, перенесите референдум.
Это такая же ситуация, как и в Абхазии, в Осетии. По сути дела, это не признанные республики, но войска там наши стоят, ситуация один в один получается.
Один в один, вы говорите, но не буду сейчас пытаться строить из себя эксперта. По-моему, там историческая подоплека немного другая с Абхазией,
ну,
да?
Ну, немного непонятно. Кстати, вот интересно, я совсем недавно читала интервью полковника, который раньше служил в разведке в США. К сожалению, у меня выпало его имя из головы. Вот он говорил о том, что сейчас Запад, понятно, он пытается активно затянуть Россию на территорию юго-востока Украины, чтобы были открыты боевые действия. Но вот с точки зрения логики военной стратегии Россия этого не сделает никогда. Пройдет там референдум, не пройдет там референдум, мы просто туда не ступим, ни единого нашего солдата там не будет.
Может быть, о наших войсках на Украине вообще надо забыть. Вот вторит, наверное, тебе Арбат Реал. Давайте сделаем небольшую паузу и дальше пойдем.
Говорит Москва. Фокус.
Вроде бы понятно, о чем вы говорите, вроде бы понятно, что, ну, по вашим звонкам я делаю вывод, что вы по большей части поддерживаете решение Донецка и Луганска, плюс к этому мы проводили вчера голосование, не думаю, что сегодня нужно повторять это голосование. Вот интересная вещь, которая может вам показаться, ну, такой забавной, Яценюк. Ну, знаете, да, такой политический персонаж сейчас существует на Украине, сравнил участников карательной операции на Востоке с их дедами из УПА. Вот посмотрите, я процитирую, уникальная цитата, уникальная. «Антитеррористическая операция, которая длится в Донецкой, он так говорит, и где наши воины демонстрируют такую же доблесть, как их деды и прадеды в Красной армии или УПА, направлено исключительно против террористов, против тех, которые взяли в руки оружие и убивают. Но мы говорим с каждым, кто цивилизованно выражает свои взгляды». Ну, уж не будем мы говорить про то, насколько лживы слова по поводу, что это только против людей, которые с оружием направлена антитеррористическая так называемая операция. Потому что сколько видеозаписей мы видели из того же самого Славянска и Краматорска, где людей простых, безоружных пытались давить БТРами. Видели мы это все прекрасно. Видели мы, что происходило в Одессе. Это понятно. Но вот оцените саму вот, я даже не знаю, этот фарш, который в голове у Яценюка. Антитеррористическая операция, которая длится в Донецкой, и где наши воины демонстрируют такую же доблесть, как их деды и прадеды в Красной армии или УПА.
Ну вот, кстати, очень интересно, после вот этой вот фразы Яценюк, после этой фразы поздравляет с наступающим Днем Победы ветеранов и детей войны. Вот, то есть, как бы, такое
от имени правительства Украины.
Да, такое ощущение, что человек абсолютно оторвался от реальности.
Не от реальности, а от всего. По-моему, он вообще с Марса. Нужен какой-то переводчик. 7373948, телефон прямого эфира. В каком плане? Человек говорит, это доблестные дети, получается, да? Внуки тех, кто воевал в Красной армии или УПА. Ему вообще без разницы, в Красной армии или в УПА. Вот. И плюс к этому еще и поздравляет всех с 9 мая. Я вопрос так вот хотел поставить. Смотрите, от имени правительства Украины, это говорит Яценюк, и от себя лично поздравляю ветеранов, детей войны, всех, кто, как и я, считает 9 мая великим днем. Это говорит Яценюк. После слов про Красную армию и УПА. По сути, приравняв Красную армию и УПА. Абсолютно. Ему без разницы. Его это не волнует. Хочу спросить. Я думаю, что для вас 9 мая это праздник. Вот скажите, вы поздравление Яценюка принимаете? 134-21-35. Ну, кто бы он ни был там, пусть он такой, пусть для него Красная армия и УПА это одно и то же абсолютно, для какой разницы нет. Ну, спасибо, что поздравляете с праздником, господин Яценюк. Арсений. 134-21-35. 134-21-36. Господин Яценюк, учите сначала историю, это первое. Второе, господин Яценюк, не надо нас поздравлять с нашим праздником, от которого вы еще и отказываетесь. Отказываетесь проводить его на Украине. Лживая, грязная, поганая позиция с вашей
стороны. Но мало того, что вы отказываетесь,
134-21-36.
Вы еще и запрещаете тем, кто хочет отмечать День Победы, отмечать его с той символикой, с которой мы всегда привыкли отмечать этот праздник.
Да, вот примерно так. 134-21-35. Да без обид, принимаем поздравления, спасибо. 134-21-36. Да пошел ты, лживый подонок. Вот смотри, как прадеды в Красной армии или УПА. Вообще не понимаю, что говорит человек. Просто взял и сравнил. Что Красная армия, что УПА. Для него вообще разницы нет. А есть ли для него вообще разница между людьми какая-либо? Или у него есть только какой-то политический интерес, и он ему следует? Что-то как будет его поддерживать какие-нибудь сторонники УПА идеологические, он будет с ними. Будут его поддерживать сторонники какой-нибудь идеологической Красной Армии,
некоторые,
он будет с
некоторые
ними.
Слушатели интересуются, что такое УПА. УПА — это Украинская повстанческая армия.
Ну да, и, кстати, можно посмотреть в интернете. ООН, УПА, все вот эти дела. И Шухевич, может быть, фамилия о чем-то говорит вам. Давайте сейчас подведем итоги голосования и пойдем на новости. 9% все равно говорит, да ладно, даже от Яценюка мы готовы принять это поздравление. 91% говорит, да пошел он. Вообще, с чего это он вдруг решил кого-то поздравлять? Чего это он примазывается теперь к 9 мая, к святому для нас празднику? Сейчас новости, после этого продолжим. Фактор. Об этом упоминали полусловом, сейчас уже поговорим целиком. Смотрите, Путин провел учение с применением, как говорят, ядерного оружия. Ну, не думаю, что там ядерный заряд-то сам был. Я думаю, баллистические ракеты, скорее всего, испытывали. Сейчас давайте я почитаю. Верховный главнокомандующий Вооруженных сил России провел 8 мая плановую тренировку по управлению военными силами Российской Федерации. К тренировке были привлечены силы ракетных войск стратегического назначения, стратегические бомбардировщики, подводные ракетоносцы Тихоокеанского и Северного флотов, а также силы воздушного космической обороны. Вот что говорит Шойгу. Это министр обороны. Если кто не знает, Сергей Шойгу. Раньше в МЧС был, да? Помним. Наша ядерная триада содержится в постоянной боевой готовности. Осуществляется ее плановое переоснащение современными ракетными комплексами, обладающими повышенными боевыми возможностями. То есть он делает на этом, ну, прямо такое, знаешь... акцент, что ли. Он прямо так акцентирует внимание, что мы всегда готовы, можем выпустить ракету. Смотрите, на полигоне Приозерск в Казахстане, на соединение противоракетной обороны, на командование войск ПВО и ПРО был осуществлен успешный перехват условной цели. То есть они и ПРО еще испытывали, противоракетную оборону. На полигоне Ашулук в Астраханской области группировка противовоздушной обороны и авиации Юго-Восточного округа при участии комплексов С-300 и БУК-М1 и Панцирь-С отразила учебный массированный ракетный авиационный удар. Что еще? На полигоне Капустин-Яр ракетные дивизионы ЮВО провели успешно... провели успешно, я уж не знаю, что это значит. Ну вот, поразили мишени с помощью оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и реактивных систем залпового огня «Смерч». А экипаж ракетного корабля Каспийской флотилии «Дагестан» успешно поразил крылатые ракеты и береговую цель, имитирующую командный пункт условного противника. Стратегический ракетоносец Су-95МС успешно поразил шестью крылатыми ракетами наземные цели на авиационном полигоне Западного военного округа, имитирующие объекты военной инфраструктуры условного противника. Вот еще, смотрите, значит, в ходе плановой тренировки боевые расчеты РВСН осуществили пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь» с космодрома Плесецк, заданной точностью поразившей условную цель на Камчатском полигоне и так далее. И это еще не все. Я просто все не могу читать, потому что вы устанете.
Ну да, но становится очевидным, что, конечно, вот эта вот информация, которая сегодня появилась о том, что мы провели учение с применением ядерного оружия, это
и противоракетной обороны.
Да, это как бы определенный посыл.
Это не как бы определенный посыл, это определенный посыл совершенно точно.
Да, и понятно кому, потому что ядерное оружие в какой-то момент стало абсолютно интегрировано в сферу международных отношений. То есть как бы это один из, с одной стороны, сдерживающих факторов, с другой стороны, это один из моментов устрашения, да, когда государство может... на определенной международной повестке диктовать свои какие-то решения при помощи ядерного оружия.
75-й спросил, что за голосование. Мы подвели его итоги. 9% приняли поздравления от Яценюка, 91% не приняли. Но все-таки вот сейчас про ядерное оружие. Зачем эти испытания проводятся? Что мы и кому хотим сказать? Какой информационный посыл в этом есть? Для кого самое главное этот посыл? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Ну, почему испытания, да?
Да, почему испытания?
Ну, чтобы наши партнеры, как это выражаются дипломаты, знали, что наш бронепоезд на парах и на запасном пути.
А зачем это нужно? Что мы в случае какого-то обострения ситуации начнем ядерными разбрасываться зарядами? Мы начнем баллистические ракеты запускать, что ли?
Ну, надеюсь, что нет. Хотя то, что сейчас янки так вцепились это в Украину, это очень подозрительно.
Очень подозрительно.
Они явно хотят обострения.
Но явно мы не решим ситуацию на Украине, если мы куда-то пошлем баллистическую ракету. Нет? Или решим?
Ну, знаете, это, если не получается разговаривать цивилизованно, если противник не понимает цивилизованного разговора, то он должен понять, что рано или поздно к ним могут применить нецивилизованные методы.
Ну, не знаю, ну вот я вспоминаю, как-то по случаю вспоминаю Карибский кризис тогда уж, да? Ну и что, чем все закончилось? Ну да, встали, ну посмотрели друг на друга, ну да, у всех есть ракеты, все могут друг друга уничтожить. Дальше.
Ну, понимаешь, дальше. Когда начинают говорить про ядерное оружие, это же не обязательно только посыл международному сообществу. Это в первую очередь посыл населению России, потому что говоря о том, что мы провели учения с применением ядерного оружия, тем самым мы увеличиваем чувство безопасности вообще в обществе.
Может быть, это как раз больше для
внутренний
нас делается.
Посыл, да.
Да, внутренний посыл, интересная мысль ты сейчас высказываешь. Для того, чтобы мы знали, что мы великая держава, ну, знаете, вот эти
что
все
у нас высокий
штампы.
Статус.
У нас есть вооружение,
мире,
у нас
да?
есть ядерное оружие, нас все боятся, нас никто не тронет. Может быть, так? В этом весь смысл? Потому что, я думаю, американцы и так прекрасно знают, где у нас какое оружие и насколько оно мощное. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Меня зовут Михаил Соловьев.
Да, пожалуйста.
Я тоже сегодня видел одну новость, особенно на сайт Кремль не зайти. Там есть хорошая фотка из центра боевого управления. Угу. Если вы помните, в 2008 году у нас все было прекрасно, на Грузию там быстренько победили. Так. Но очень многие говорили о проблемах со связью и вот именно боевого управления войсками.
Так.
Вот, и мне кажется, вот то, что вы перечислили, там вот планты, С-300, там ракетные войска, ДТП, то есть здесь именно демонстрация то, что мы как бы сделали выводы, ребят, и в любой операции там фронтовой, да, с применением всех средств.
У нас есть, нормально все координируется. Да. Я понял, спасибо большое. Вот интересная тоже мысль, там была какая-то загвоздка, вот сейчас у меня здесь не написано, я читал просто, много очень текста, честно вам скажу. Была какая-то загвоздка по поводу, кто-то отдал команду, и эта команда пришла не вовремя. И Путин сказал, вот с этим разобраться, угу. То есть разобраться, вот эту проблему решить, единственное. Остальное все по целям, все четко, все слышат. То есть, может быть, это показательно, что наша армия научилась координировать свои действия. То есть в Грузии-то мы, да, говорит наш слушатель, быстро все сделали, но при этом координация была на низком уровне. А теперь мы показываем всему миру, что мы не только с Грузией можем говорить языком силы, но и с другими странами, намного более масштабными, сильными. 7373948, может быть, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Добрый вечер. Ну, я считаю, что в первую очередь, наверное, тренировка проводилась. Ну, и так совпало с этими событиями.
Так совпало. Ну, вы думаете, если говорить о таких учениях, они могут просто так совпасть?
Ну, смотря по последним событиям, Владимир Владимирович у нас начал учения уже давно проводить по разным округам. Ну, и заодно решили проверить это.
Нет, заодно решили
ну, вот, кстати, по поводу учений, интересное замечание от нашего слушателя. Закат пишет, на говорит МСК, это наш твиттер. Такие учения прописываются в документах за год до начала. Это плановая работа и просто констатация факта учений. Иначе было бы много крика.
Ну, естественно, если бы мы вдруг сейчас всех подняли и не договорились. За год, я почему-то слышал, за месяц решаются такие вопросы. Может быть и за год. Настолько масштабные, может быть и за год. Не спорю нисколько. Я думаю, это обычные плановые испытания, которые случайно совпали все-таки с событиями на Украине, 420-й. Ладно, случайно совпали. Давайте попробуем, ну, на этом поставить точку. Например, случайно совпали. Например, это задолго готовится, и страны вот этого ядерного клуба, если можно так выразиться, да, они обязательно знают о том, что будет учение, ну, чтобы не устроить переполох в мире, чтобы все с ума не сошли, чуть там Россия где запускает. Ну, то есть США, Великобритания, Франция, КНДР, КНР в смысле,
есть,
Индия, Израиль,
есть Северная Корея, да, которая периодически вот такими новостями демонизирует абсолютно себя и кошмарит мировое сообщество.
Ну да, ну
мы,
да.
Мы же не Северная Корея.
Мы не Северная Корея. Тогда вопрос такой. Давайте подумаем вообще в целом по поводу ядерного оружия. Я сейчас все звонки отбил. Не звоните, потому что я хочу задать вопрос. Вопрос такой. А что сегодня представляет из себя ядерное оружие? Как оно может нас защитить? Что оно дает, ядерное оружие? Могут ли его применить или не могут? В каком случае? Что такое вообще сегодня ядерное оружие? И стоит ли на него уповать? Ведь страны сегодня небольшие, в которых много внутренних проблем, разваливают и без всякого вооружения. Просто устраивают
изнутри,
там гражданскую
изнутри.
Войну. Политически абсолютно. Ну, попытки такие были и у нас. Это всем известно абсолютно. Но не получилось. И так далее. То есть страну даже с мощным ядерным потенциалом можно развалить изнутри, разорвать ее политически, внутренними какими-то противоречиями. Так ли важно ядерное оружие сегодня? И если да, то почему? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Азаз зовут, Москва.
Да, да, пожалуйста.
По ядерному оружию у меня брат двоюродный, офицер РВСН. Вот он мне сказал, что у них 50 ракет, если ударить в одно место, то шарик развалится на две части земной. А у них 150 ракет в дивизии, а таких дивизий 10.
А таких дивизий 10. Ну вот ходила легенда еще, когда, помните, царь-бомбу испытывали, самую большую бомбу термоядерную, которую человечество когда-либо взрывало. Взрывная волна обошла, кстати, Землю 3 раза вокруг.
Угу.
Вот, когда ее испытывали, был такой слух, что сначала она планировалась 150, по-моему, или 100 мегатонн должен был быть заряд. Потом снизили в половину. Почему? Потому что якобы Земля могла расколоться пополам. Смотрел эту информацию, искал в интернете, говорят, что это миф. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
День добрый, меня зовут Алексей.
Да, пожалуйста, Алексей.
Я думаю, что ядерное оружие — это все-таки фактор сдерживающий, да, то есть от нападения таким же вооружением. Но и это же фактор, который сдерживает от дестабилизации страны, которая владеет ядерным оружием. Вы правильно сказали, что за недавнее время очень много стран разорвали и растащили. Но самый интересный факт, что разорванные и растащенные страны не являлись владельцами
ядерного оружия,
каких-либо технологий. Вот,
да, это логично. Дело. Я понимаю вашу мысль. Спасибо большое. Я понял, в чем мысль. Смотри, одно дело, ты разрываешь Украину, у которой нет никакого ядерного потенциала.
Которая отказалась.
Да, а другое дело, ты берешь любую страну ядерного клуба. Давайте мы не будем брать Россию. Для примера, пусть это будет Франция. Почему бы и нет?
Франция, вот ты разрываешь... Англия, Индия, Китай.
Вот, ты разрываешь внутренними противоречиями Францию, и в определенный момент встает вопрос, а кто встанет у власти? А у кого будет чемоданчик? А у кого будет красная кнопка? А что, если этот человек сумасшедший? Вот представляешь, сейчас бы у Яценюка была красная кнопка. Вот просто, вот представь себе, у него был бы ядерный чемоданчик. А как догадаться, что этот человек, например, не выпустит ракету по тебе же, кто ему помогал? Что он не уничтожит вообще весь мир. И поэтому, даже, может быть, в сфере внутренних противоречий страны ядерное оружие, как таковое, оно помогает. Понимаешь? То есть опасно дестабилизировать страну, в которой есть ядерное оружие. Мало ли кто
понятно,
чего будет
надо
делать.
Надо обратить внимание на лучших друзей США, да, все они, ну, как в какой-то степени они вооружены, у них есть и ядерное оружие, поэтому Америка в этом отношении, ей очень невыгодно, что у России до сих пор осталось ядерное оружие, потому что мы никогда не были в таких супертеплых отношениях.
Ну, с другой стороны, вот у КНР есть оружие, у КНДР, поговаривают, есть. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Нина.
Да, Нина.
Мне казалось, что главное это авторитет страны.
Что значит авторитет
страны? И тогда не нужно потрясать никакими ядерными оружиями. Достаточно будет авторитета мощной, развитой.
А как вот скажите, авторитет, как заработать его, если нет ядерного оружия? Вот
авторитет, качество жизни, уровень жизни внутри страны, выполнение закона и не соваться и никому не угрожать.
Знаете, вот спасибо вам огромное. При этом вспоминаю фотографии, которые сейчас можно найти в интернете, Ливии до революции, Ливии после революции. Говорят, люди чуть похуже стали жить. Ну, это я сейчас сарказм да, проявляю.
Да.
Чуть похуже стали жить. Вы просто посмотрите Египет до-после, посмотрите Сирия до-после, посмотрите Ливия до-после. Становится все ясно. Уровень жизни был получше. С другой стороны, да, если... уровень жизни достаточно высок в стране, наверное, в этой стране меньше вот тех самых внутренних противоречий. Ну, то есть все люди более или менее довольны, и они не выйдут на улицу и не начнут устраивать революцию. Но при этом всегда же можно создать напряженность, найти какую-то точку и на нее давить. Например, богатая страна, процветающая, замечательная, без ядерного оружия, но не признающая однополые браки.
Например?
Ну и, например, ты находишь этих людей, которые признают однополые браки, да? Выводишь их на улицы, платишь им за это деньги, платишь еще каким-то активистам. В определенный момент они садятся на площади. В определенный момент кто-то выводит, ну, не войска, а, скажем, силовиков, чтобы их убрать с этой площади. Кто-то разбивает кому-то голову и пошло-поехало. Все. Ну, то есть всегда болевую точку-то найти можно, даже в благоприятной и в благополучной стране. Поэтому благополучные страны Евросоюза сейчас, может быть, не могут противоречить США. по большей части. Ты видела какое-то противоречие здесь?
Ну, вот видишь, до нас, что скажет, до нас доходит, в принципе, разная информация. С одной стороны, противоречие, как бы сказать о том, что Евросоюз прямо противоречит как-то США, так, нельзя. Но, с другой стороны, те достаточно мягкие санкции, которые страны Евросоюза применяют даже к нам, да, по отношению к России, говорят о том,
что... А теперь вопрос к тебе. Я понял твою мысль, сразу вопрос. А если бы это была не Россия, не ядерная держава, не огромный, как говорят, сырьевой придаток Европы, они бы применяли к нам такие мягкие санкции? Или разговор был бы немного другим, как примерно с Ливией?
Мне сложно ответить на
вот
этот вопрос.
Вот я тоже об этом думаю. Внешний престиж страны — это и есть сила, пишет Елена. Мы погибнем от своей невообразимой дури, говорит 57-й, не поясняя, что он имеет в виду. Ну, хотя... Теперь логично его сообщение, ведь он ничего не поясняет, он просто говорит, мы погибнем. У нас это точка Навальный, говорит 96-й. Навальный один из тех, кто может кого-то за собой вроде бы вести. Есть люди, которые в него верят и так далее. В свое время на международной встрече Хрущев сказал англичанам, а вы знаете, сколько нужно ядерных бомб, чтобы уничтожить вас остров? 6, а у нас эти бомбы есть, говорит механик. Лучший пример — Пакистан, говорит 13-й. Как такового испытания ядерного оружия, взрыва не было. Речь о заголовке, о противоракетах и противодействие. Ну, по сути, да, я понимаю. То есть ядерного заряда там не было, но ракеты летали баллистические. То есть что мешает там ядерный заряд в них воткнуть? 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Павел.
Да.
А мне, знаете, кажется, история повторяется. В свое время Сталин поставил задачу разработать оружие нового поколения и сделать средства доставки. А вот у Путина, мне кажется, задача другая. Разработать информационное оружие нового поколения. И вот после этого уже...
И как же оно разрабатывается?
Может, пример какие-то вы приведете?
Самое главное, то, что через 50 лет ядерную бомбу можно будет сделать в школьной лаборатории, имея обогащенный уран. Технологии шагнуть — это неизбежно.
А обогащенного урана так...
Ядерные бомбы могут появиться у всех.
Спасибо. Я просто единственное... Я понимаю, я могу фантазировать на эту тему, что это очень легко сделать даже в школьной лаборатории ядерную бомбу. А урана много ли на Земле? Есть ли к нему доступ? Люди, которые имеют к нему доступ, допустят ли тех, кто не имеет этого доступа? Ну и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Михаил.
Да.
Ну, поддержу всех высказывающихся, что это все-таки сдерживание. Ну, это как, знаете, как ружье у настоящего дома. Угу. Не все будут его применять, но законом нельзя.
Ну, а в принципе, вот вы можете себе представить ситуацию, что вдруг миром развязана крупномасштабная ядерная война? Или это из области фантастики?
Ну, скорее область фантастики, потому что все прекрасно понимают, что один раз нажать на кнопку, а потом собирать пыль по всей планете, я думаю, нет смысла.
Нет смысла, вы говорите. Странное оружие ядерное, согласись. Термоядерное, как угодно его называете.
В чем его странность?
Странность в том, что его нельзя применять. Ну, то есть...
Но, тем не менее, это нужно рассказать жителям Хиросимы и Нагасаки, да? В 45-м году прекрасно американцы сбросили бомбы на Японию.
Не, ну ты сейчас ушла в прошлое, да? Я тебе говорю сегодня.
Ну, то есть, даже вот этот вот пример говорит о том, что мы не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что никто не применит ядерное оружие.
К атомной бомбе еще нужен носитель, это говорит ТЭК. К бомбе, да, к ракете... уже ничего не нужно. Ну, то есть там уже ядерный заряд есть, и ракета, и это и есть носитель. Она поэтому и называется ракета-носитель. 7373948, телефон прямого эфира. Что дает сегодня ядерное оружие? Могут ли его применить? Как вы лично воспринимаете ядерное оружие? Как вы его видите? 7373948, ведь мы, вроде бы это рядом с нами, мы даже с этой мыслью живем, что мы ядерная держава. А что это нам дает? Такой вопрос, ну, я не слышал, во всяком случае. Может быть, он редко возникает. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый вечер.
Хотел сказать, что, знаете, продемонстрировать силу порой важнее, чем говорить о том, что она есть. Ведь американские испытания не были уже давно, лет 30, наверное, кажется, назад они проводили последние.
Не могу сказать точно.
Их ракеты давно сгнили, мне кажется.
Их ракеты давно сгнили, вы говорите?
Ну, понимаете, самый активный заряд ядерный, он же разлагается. Он не может вечно лежать там в шахте. Но нужно постоянно поддерживать, а у них на это бабла просто нет.
Я, честно говоря, даже не могу представить себе период даже полураспада. Сколько там они должны разлагаться. Думаю, что ну, давайте я не буду сейчас здесь умствовать, просто спрошу ракетчиков, наверное, тех людей, которые этим занимаются. Ракеты, может быть, строили, ядерным оружием занимались, термоядерным, как угодно. Но у меня есть ощущение, что они могут стоять очень долго,
смотри, вот
эти ракеты.
Интересный такой парадокс. Страны, которые добровольно в свое время отказались от ядерного оружия, смотри, Аргентина, Бразилия, Казахстан, Белоруссия, Украина, ЮАР, ну, можно сказать, ну, практически все эти страны входят в БРИКС, да? Вот, казалось бы, отказались от ядерного оружия, тем не менее, в состоянии создать свою конкурентоспособную экономику.
Ну, да, с кем они конкурируют?
В противовес американской.
То есть они уже конкурируют или нет? Я чтобы понимал.
Нет, но они как бы пытаются создать вот эту вот единую экономическую систему, и американцам это очень не нравится.
Ну, естественно. 7373948. И, кстати, об этом говорят наши люди. Если бы у нас была экономическая мощь, никто бы не пикнул после взятия Крыма. Это говорит 420-й. Я так понимаю, он намекает на ту экономическую мощь по типу американской экономической мощи. Ну, знаете, когда США, и причем они действовали намного грубее, там, входили в Ирак и так далее. Сказать, что никто не пикнул, сказать, что все были с этим согласны, нельзя. Сказать, что все, даже страны НАТО были в восторге, нельзя. США часто идут в обход решением, например, Совбеза ООН и так далее. Почему? Из-за их экономической мощи это происходит? Возможно, возможно. Но то, чтобы кто-нибудь пикнул, да. Но дальше пика это пойдет или нет? Вот сейчас. Нам грозят экономическими санкциями. Они вроде бы какие-то не совсем такие уж и жесткие. Не знаю, не могу вам ответить на этот вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Да.
Ядерное оружие работает и даже на данный момент причине только того, что оно существует. Его действие заключается в его существовании. Мое мнение такое.
Его действие заключается в его существовании. Ядерное оружие нужно не для того, чтобы его применить, а для того, чтобы оно было. И оно начинает сразу действовать. Но это примерно как сидят за столом люди, и у каждого есть пистолет. Или, например, сидит за столом человек, и у него только пистолет, а все остальные без пистолета. Существует вероятность, что он будет диктовать, если он один с пистолетом, свои правила игры. 7373948. Какой бы он... Кстати, и самое интересное, какие бы богатые люди рядом с ним не сидели...
Пистолет
у него, понимаешь? 7373948. Хороший, плохой, ружье у меня. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий,
да.
Москва.
Да, пожалуйста.
Вот как раз по поводу пистолетов и так далее. Хотел сказать очень интересную мою... догадку. Мне кажется, что очень похоже на то, что оружие ядерное существует не для того, чтобы угрожать, потому что, ну, было бы глупо иметь пистолет, который в момент выстрела убивает самого тебя.
Ну да.
А это примерно, ну, аналогия...
Газовый пистолет в туалете. Вот это...
Смотрите.
Да.
Да. По поводу ядерного оружия.
Да.
Как оно действует внутри страны, вот внутри нашей страны, как действует то, что у нас есть ядерное оружие. Повышает рейтинг текущей власти. И ровно так же ядерное оружие, его наличие действует и в Америке. Они знают, американцы рядовые, что мы ядерная держава, и у них гордость за свое правительство, за свою страну повышается. Это некий такой медиа-инструмент.
Да, ну, интересно. Ну, значит, все-таки вот эта мысль, которую Ольга высказывала где-то полчаса назад, что это все-таки делается для нас, по большей части.
Чтобы мы чувствовали себя в безопасности.
Чтобы мы чувствовали себя сильными и наполнялись патриотическим духом. Кстати, вот депутат Единорос предложил запретить антипатриотическую пропаганду среди детей. Но сейчас мы не поговорим об этом. Это уже, наверное, после новостей будем делать. Сейчас в движении. 7373948, телефон прямого эфира, 6 баллов, пробки на улицах Москвы, звоните, рассказывайте, где вы едете и что видите. Алло, здравствуйте.
Добрый день, сектор Е.
Да.
Очень плохо, Свободный проспект, все на Угреево, вот около моста.
Да, спасибо большое. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Вечер.
Вечер, да, Владимир меня зовут. Я хочу сказать, что... это оружие не важно.
Не-не-не, Владимир, вы нас не услышали, видимо, через интернет, может быть, слушаете. Мы в движении уже. Как вас зовут, алло?
Добрый день,
да, пожалуйста.
На юго-западное стою, вообще не едет, уже час где-то.
Юго-западное вообще не
поедет. И не поедет, потому что на пересечении юго-западного и Ленинского проспекта очень крупное ДТП, и замыкается сейчас полностью проспект Вернадского, замыкается Ленинский проспект. Ну, Ленинский проспект еще более или менее едет, но, в общем, держитесь.
7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Сергей.
Да, Сергей, пожалуйста.
От метро Щелковская до МКАДа 2 часа.
От метро Щелковская до МКАДа 2 часа едет Сергей. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
По поводу пробок.
Да.
Ну что, Рижская стоит полностью.
Угу.
АТАС.
АТАС, все. Я просто думал, что вы как-то продолжите. А вы в стиле Любе. АТАС, и все. 7373948. А еще один звонок, пожалуйста.
Добрый день.
Вечер.
Добрый вечер.
Что у нас в движении?
В общем, по поводу оружия...
Нельзя. Простите, пожалуйста, не сочтите, что я злой человек. Просто когда я говорю «в движении», надо «в движении». 6 баллов в целом по Москве, сейчас новости, а после этого вернемся. Четверг, май, день 8. Это «Факел Шоу». Ведет программу Ольга Байкалова.
И Алексей Гудошников. Добрый вечер.
Всем добрый вечер. Что-то я там споткнулся четыре раза.
Эффектно, эффектно ты ворвался в радиоэфир.
Значит, смотрите, 19:06. Минутка. Вот не знаю, в чем проблема.
Не сталком ни разу с этим.
Четверг, май, день 8. Вот, чтобы вы понимали, чтобы вдруг не потерялись во времени. Почему вы поправляете слушателей, говорящих «добрый день»? Одно из значений слова «день» — это «сутки». Поэтому день может быть даже в 2 часа ночи. Ну, в принципе, да. А, ну да, это типа как молодой человек. Понятно, понимаю. Ну давайте, говорите «добрый день». Я просто привык, что с 5 это вечер.
С 6.
С 5.
С 5.
С 5 вечер, да. Вот, утро до 11, я вот так привык. Если вы считаете по-другому, хоть «доброе утро» мне говорить. Все, договорились. Легко. Кстати, да, мне так надоело поправлять. 81 пишет. Вернатка! Все, больше он ничего не пишет. Видимо, это последнее сообщение человека.
Он написал нам...
С восклицательным знаком.
Да, написал нам еще час назад, что стоит на одном месте уже 42 минуты. То есть, он, представляешь, он стоит уже полтора часа.
За час проехал от Мытищ, с мягким знаком, кстати, от БП до ракеты в Королеве. На движение шикарное, это пишет 60-й.
Потому что все стоят на вернатке.
Ладно, ладно. Раз вы все стоите в пробках, не буду вас больше пока грузить Украиной. Это сделают и другие. Поговорим на автомобильную тему. Как вам? Да, я вижу, вы хотите. Главный дизайнер Volkswagen предрекает нашествие некрасивых машин. Шеф-дизайнер, значит, Вальтер де Сильва в интервью изданию какому-то Automotive News Europe, вроде так, сказал, что мир ждет нашествия скучных машин с невнятным дизайном, потому что стремление снизить расход топлива и уровень вредных выбросов за счет лучшей аэродинамики приведет к появлению некрасивых автомобилей. И внешний вид, и так далее, и так далее, и так далее. Вот все, в принципе, это и есть его... Цитата. Я решил поспрашивать вас, друзья, вы вот как вообще, предпочтения в автомобилях? Просто вот давайте поговорим. Красивые какие? Какие некрасивые машины, на ваш взгляд? Какие прям неудобоваримые, вообще ужас какой-то.
А это кто нам обещает? Глава Volkswagen?
Главный дизайнер Volkswagen.
Главный дизайнер.
Ну все, мы не говорим.
Пытается оправдаться за гольф, наверное.
Не, гольф симпатичный последний, ладно. Гольф последний, симпатичный.
Ну, на вкус и цвет.
Ну, он такой старперский, конечно, по большей части. Какой-то он такой слишком скромный, но симпатичный. Руль хороший сделали они, по-моему. Но это ладно, не суть. Давайте, ваши варианты. Вот самая, давайте так, самая страшная тачка и самая клевая, вот которая вам нравится. Это на смс-портал +7 925 48 94 8. И звонить можно 7373948. Toyota Prius. Вот я вот ее поставлю в самый ужасный автомобиль.
Не помню, как
бесит меня.
Не помню, как она выглядит.
Какой-то вот мыльница какая-то, жуткая. Страшная. Самая крутая тачка, на мой взгляд, ну, если прямо вот так вот подумать, да, красивая. Porsche 911. Ну, хороший, такой лупоглазый, лягушка такая на дороге.
Ну, вот его лягушкой нет. Называют, он такой достаточно смешной.
Оригинальный, по-моему. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
А вопрос такой, а вы когда-нибудь вообще красивый Volkswagen хоть один видели? По-моему, это ужас вообще откровенный.
Volkswagen ужас?
Скучный.
Ну, он всегда был скучный, да, он такой. А какой...
Такие дизайнер Volkswagen, такие заявления, вот это сильно. А по поводу красивый страшный, ну, наверное, страшный, это любой корейский, наверное, кроме Kia. А красивый, на мой взгляд, любой автомобиль Volvo.
Любой автомобиль Volvo. Volvo, вот я смотрел, S вот эти 60-е, по-моему, да? Красиво, красиво.
Ну ладно,
не,
S60 красиво. И S80, они как-то совсем похожи. Нет. Вот у них есть маленькая, которая C30,
да? Да ее уже нет, по-моему, даже. Ее, по-моему, не выпускают.
Вот она была интересна.
Внутри у них такой пацанский дизайн. Все аккуратно. Все, ничего лишнего блестящего нет. Как корейские машины меня бесит. Все в огнях. Светит в лицо, в глаза. Такое чувство, вот
например?
Прям гирлянда. Как, любая, вот абсолютно. Там Hyundai поехали. Solaris, там, Sonata. Вот все светится. Просто глаза у тебя слепнут. Приезжаешь уже без глаз. Ужасно. Китайские вообще разговоров нет.
Дарья пишет на «Говорит МСК», что самый красивый автомобиль — это «Победа».
«Победа» — красивый автомобиль. И, по-моему, он даже был в каком-то в каком-то роде прорывным таким автомобилем, потому что там арки вот эти колесные, да, они закрыли колеса. Вот. Самая красивая Porsche Panamera, говорит 88-й. Да, большая.
Вообще непонятно, почему все напали на некрасивые,
Aventador, Космос,
якобы некрасивые автомобили Volkswagen. Да? Машина должна быть практичной. Какая, не знаю, мне кажется, через две недели становится абсолютно все равно, как она выглядит. Главное, чтобы она классно ехала.
Да не, ну мы-то тут про красоту говорим, чё ты. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да.
Меня зовут Максим. Вот сейчас чел звонил до меня.
Человек.
Ему очень понравилось. Ну да, человек звонил до меня. Ему нравится, как сделана машина Kia. Но он забыл, что главный дизайнер завода Kia, немец, пришел из Volkswagen.
Не, подожди, он сказал не Kia, он сказал...
Kia.
Как Kia? Он говорил Volvo.
Вольво, наоборот, красиво.
Вольво красиво, а это некрасиво. Все логично. А человек подумал, что ему нравится, наоборот, Kia. Ты понимаешь? Или нет? Или я что-то туплю. Шевроле Импала. Красотка. Или Липала. Вот вы почему-то написали Липала. Я не видел ни разу Шевроле Липала. Может быть, тоже хорошо. Русских не напугать. У нас прививка в виде Жигулей. Это говорит темный. У них есть одно классное имя. Ее Бугатти. А уродов немерено. Говорит 60-й. УАЗ-2206 Буханка. Это хороший автомобиль или плохой, Андрей?
Лада Седан. Да, вспомнила почему-то, да. Дачник пишет, говорит МСК. Самая красивая машина это опять Ауди, да? Армен Катанин пишет. Шевроле Корвет 65-го года. Мустанг.
Да не-не-не, давайте современные тачки. Мы про современные же говорим. Старые мне тоже нравятся, красивые. Но мы про современные. Давайте поговорим. Сегодняшнего дня. Самая стрёмная Nissan Juke. Это
нет,
пишет Катя. Самая красивая Skoda Octavia.
Она абсолютно потрясающая. Вот,
ой, как... подожди, Катя написала, самая красивая Skoda Octavia Universal.
Ну вот тут вот сложно согласиться. А по поводу некрасивого Nissan Juke, да, очень интересная машина. Она настолько отталкивающе выглядит, что начинаешь в ней что-то находить. Вот она настолько интересная и необычная, что, наверное, даже красивая.
Самый стрёмный Fenix QX. Красивый Prior. Низкий. Давайся, пишет 55-й. Поздравляю вас с покупкой Приора 55. У меня Kia Sorento. Замечательная машина. Это говорит 48-й. Кобальт, безликий Мерседес. Кобальт безликий, Мерседес прекрасен. Кобальт стращает. BMW 5, лучший автомобиль современности в E-классе.
X5.
Говорит...
Нет.
Нет,
всё, не
это
тот.
Говорит первый. Ужасный Nissan Juke, красивый Camaro. Не знаю, чего вы так Джук ругаете? По-моему, симпатичный автомобиль. Он такой космический какой-то. Самый лучший авто — немецкая тройка. Audi, Mercedes, BMW. Это говорит пятый. Ну, давайте прям признаемся, да, честно. Давайте посмотрим сейчас на современные Мерседесы. Особенно А-класса, да? Че это за урод вообще?
Да ладно?
Че он весь обвешанный? У него все внутри какой-то опять вот корейского вида. Вот, понимаете? Ужасно. Никакой сдержанности, строгости нет в нем, а? BMW, ну, такое чувство рубили топором. Давайте честно признаемся тоже. Ну, прям рубили топором, прям вышли, вырубили и поехали. Особенно X-серия. Ужасная абсолютно.
Абсолютно.
X1, тапок.
Они агрессивные, они такие мордахи. Ага, у них. Ага. Вот смотришь на BMW,
ужас,
смотришь на BMW
ужас.
X5 и понимаешь, что ты смотришь на настоящего самца. Это не машина,
чего?
Это автомобиль.
Это автомобиль! Суперприз! Оля, не в этом дело.
А в чем?
Вот на X5 смотришь с ее огромной задницей. Такое ощущение, что едет богатый-богатый дачник.
А
вот
там
прям
едет,
богатый
а там,
дачник.
Да, а там едет
он
прекрасная
приет, он
везет... девушка, потому что, чтобы ты знал, 96% водителей таких автомобилей — это барышни.
7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Ибрагим Исакович.
Да, пожалуйста.
Ауди семерка.
Что Ауди семерка? Хорошая?
Очень хорошая машина, красавица. Комсомолка, красавица, отличница. Все, самая лучшая машина. Посмотрите в интернете, все будет ясно.
Можно вопрос вам задать? Почему вы подписаны у нас как Владимир Семага?
Это для того, чтобы вы меня не узнали.
Хорошо, спасибо большое. Альфа Ромео 159, эталон красоты. Красивая тачка, да. 93-й, согласен с вами. Альфа Ромео Брера, еще видели такую? Купил Лаган, никогда не женишься. Это говорит первый. Лучше миников нету. Ваш коллега Макс пишет. Это Макс.
Макс Челноков.
Лучше миников. Ну-ка, давай обсудим. Макс ездит на мини-купере.
Кстати, хороший автомобиль.
На маленьком автомобильчике.
Прекрасный. В городе удивительно.
А что хорошего?
Быстрый, подвеска. Шустрый, маневренный.
Подвеска, жесть.
Такого понятия, как пробка, для тебя практически не существует.
Это неправда. Даже для мотоцикла в Москве существует пробка для пешеходов. А знаешь, на мини-то какие жесткие подвески, адские, спортивные-то у них они.
Зато ты чувствуешь дорогу на ней.
Каждый камень.
А на мягкой подвеске, в этом Мерседесе скучном, не знаю, как в вакууме ты едешь, а тут мини-купер.
Это смотря какой сразу. Т-34. Камары и Dodge Challenger, это нравится 81-му. Вы видели, сколько тратят они? Ну, вообще симпатичные машины, я согласен. Самые красивые машины американские, говорит 88-й. Вы когда-нибудь садились в американскую машину внутрь? Вот скажите честно, из какого пластика они это
Chevrolet,
делают?
Chevrolet,
Ford. Любая вообще. Ну, Ford, кстати, еще ничего. Вот Chevrolet Camaro даже, сядьте внутрь, посмотрите. Посмотрите на тот же самый Dodge Challenger. Кто вообще мастырил там все внутри? Из чего это сделано? Это из-за каких-то китайских ручек пластиковых, что ли, все сделано? Я даже не понимаю. Урод уродом внутри. Всегда очень страшный, ужасный, серый или черный, ну хорошо, гремящий американский пластик.
Мы только что с тобой определили, что мы оцениваем визуальную красоту.
Ну вот мы и внутри красоту оцениваем. Вот прям урод, ты понимаешь? Вот Dodge Challenger снаружи красавец, внутри урод.
Wrangler лучший, пишет дачник.
Dodge, Wrangler. Что это у меня из головы влетело?
Вот большой такой, смотри, да, классный. Покажи. Вот эти,
этот да. УАЗик.
Да.
Да, он хорош, наверное.
Гелендваген.
Где-нибудь месить.
На даче. Но не просто так, нам об этом написал именно дачник. Слушайте, так подписывается.
Ты не подумай, я русский, а езжу на обгаженном тобой Солярисе, говорит 55-й. Не, ну Солярис нормальная тачка, ладно. И если бы выбирать между Volkswagen Polo и Солярисом, я бы выбирал, например, Солярис, мне он больше нравится.
Сообщение от 73-го. Мы уже поняли, что у тебя ни Audi, ни BMW, ни Mercedes, но и корейца ты перерос. Гудошников, что у тебя за машина?
Да BMW у меня, но проблема не в этом, они уродские. Давайте честно признаемся, BMW уродская машина. Я не знаю, кто их делает. Но они уродские.
Почему?
Ну, так, ну не знаю.
Как ты мог,
какая-то у них проблема.
Как можно купить машину, которая тебе не нравится?
Почему? А мне нравится.
А, но все равно она страшная.
Главное в женщине душа.
Ага,
конечно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Да, Александр.
А скажите, пожалуйста, о чем спорим? О красоте? О функциональности?
О красоте.
Что... О красоте. Не берем сейчас функциональные какие-то
красота.
Качества.
Самые красивые и некрасивые машины сегодняшние, не вчерашние.
Я понял, сегодняшнее. Вот, мне, например, у меня Land Cruiser. И, наверное, в ближайшие пару-тройку лет я менять машину не буду.
Вас все боятся на дороге?
У меня есть такое ощущение, что крузак, он вообще снаружи не меняется. Или это мне непонятно?
Ну, Прада меняется. У меня Прадик, он меняется. Причем каждый последующий рестайлинг делает его красивым, красивее и красивее. Но мне больше нравится, вот с точки зрения красоты, Audi Q7.
Audi Q7.
Новенькая, да, она красивая, правда.
Вообще, вот нам пишут, что Audi красивый, лучший дизайн, говорит 43-й. Ну, А3 скромная, А3 седан симпатичная, А4 хорошо, внутри очень хорошо. Audi внутри, прям у них интерьеры хорошие такие, ну, красиво сделанная машина.
Угу.
Вот, что смущает? А, ну, это, наверное, к красоте не относится, передний привод, он не относится к красоте, да?
Ну, да, да.
Вот, а хотя кому-то нравится передний привод.
Ну, не знаю, почему-то считается, что Audi — это больше женская машина.
Симпатичная машина,
вот
не считается.
BMW для мальчиков, а Audi для девочек.
Вот знаешь что, вот у Audi это такая унисекс-машина, давай по-серьезному, унисекс. В ней что пацан может сидеть нормально, что девчонка, никакого там приверженности к сексу вообще нет. Она просто и тому подходит, только красит. Но могу согласиться, у Audi более-менее симпатичные сейчас машины. BMW закончились в кузове E308, 38. Да что там, BMW и не начинали с 40-го.
Роман Задорожный пишет сообщение, она говорит, МСК, это наш твиттер. Гелендваген — это единственная машина, которую нужно брить по утрам, настолько он брутален.
Ягуар красив. Какой Ягуар красив, 33-й? Тут же надо пояснять. Сангьонг Родиус, редкий урод, пишет Максюлька. А, что еще? Сол спрашивает, его забанили или нет? Конечно, нет. Красивая новая Mazda 6. Да.
Нет.
Да, нет. Новая Mazda 6, прямо я не знаю.
Mazda, мне кажется, вот это одна из тех машин, которую смело можно назвать некрасивой. У нее абсолютно безликий дизайн, безликая машина.
Ты что, последнюю видела Mazda или
сейчас
нет?
Сейчас посмотрим.
Mazda 6, последняя, посмотри, это акула. Они, конечно, во многом копируют BMW. Они пытаются быть похожими, что снаружи, что внутри. Но в целом красивая машина. Вот прям красивая. Спорить вообще не буду. Через неделю забираю из автосалона Шкоду Октавию, кузов 13-го года, турбированный. Красотка, говорит четвертый. Шкода...
Ой, слушай, ну они практически все слезали с Мерседеса.
Где?
Ну, вот как-то совсем. Какого? Ну да, я понимаю, почему вы считаете это...
Да ты спереди ее посмотри, какой там Мерседесом там вообще не пахло ни разу. Мерседес там не стоял рядом. Октавия. Хорошая тачка, мощная, особенно если
РСК,
быстрая, недорогая, самое главное, для своей скорости
багажник
и качества.
Здоровый.
Да, но сказать, что она прям уж такая красивая, наверное, нельзя. Она такая утилитарная, понимаешь? Ну, пацанская машина, Шкода Октавия. Ничего в ней выдающегося. Все где нужно, все как нужно, но чего-то такого я прям экстраординарно красивого не заметил. А вот Mazda, она вся такая расписная. Но при этом, говорят, не очень сама по себе.
Новая
в качестве движка и так далее.
Камри внутри просто чудовищно.
Мне Камри вообще всегда бесило. Вот смотрите, Nissan Тиана раздражает Камри. Вот прям сразу, я вот не могу, не выношу этих машин. Не знаю почему. Peugeot 3008, это пишет пятый. А что, это хорошо или плохо? Volkswagen видна порода и интеллигентность, говорит 76-й. У меня Audi A6, 3.2, Quattro, очень доволен. R8, и не спорьте, это говорит наш
R8.
Да. Финики делают хороший дизайн, кстати, это говорит 81-й. Volkswagen Jetta, класс, это говорит
40-й. Range Rover Evoque появился у нас.
Range Rover Evoque, симпатичный такой трансформер. Ну, что-то на нем все одни девчонки ездят, понять не могу, почему. Seat Fitback прям очень урод. Помните видео «Самое гнусное авто»? Вот это он. Я знаю, это Fitback она называется.
А вот смотри.
Знает автомобиль, но движки хорошие.
Много непонятных слов, но, возможно, ты мне объяснишь. Дарья пишет на наш твиттер, говорит МСК. Красив Купер Родстер Кабрик. Это что?
Ну, Кабрик. Ну, в смысле, кабриолет.
А, все, поняла.
Toyota Venza красавица. Это говорит 35-й. А мне нравится Toyota, как же она, GT86, по-моему, да, называется? Или GT68, вот. И она же Subaru VRZ. Но она что-то не быстрая, и она что-то очень жесткая, и так далее. На Дальнем Востоке говорят, курица не птица, Mazda не машина, говорит 45-й. Самая красивая машина — это Mercedes 126-й кузов, это говорит 88-й. Аккорд 8 шикарен. А не кажется вам, что слишком толстый? Mitsubishi Lancer красив, но его жалкая копия... Но это жалкая копия Alfa Romeo 159. Лансер красив, но что с его движками? Вот это, конечно, большой вопрос. Вообще все модели Honda шикарны. Я фанат, говорит 68-й. Так мне и не 25, а 42. Потому Octavia красавица, это говорит 44-й. Ну, то есть, понимаешь, по возрасту машину тоже нужно выбирать. Ну, ладно, хорошо, поговорили, я так понимаю. Вы написали сообщение, но... Еще раз напомню, что Volkswagen обещает, во всяком случае, что красивых машин в ближайшее время нам ждать не придется. При этом та же самая вот Mazda говорит, Kia, душа, мы будем делать все красиво, но ненадежно. Давайте сделаем небольшую паузу и дальше пойдем.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Фоткин. Интересная вещь. Смотрите, Coca-Cola объявила о закрытии заводов соков «Моя семья» в России. Значит, американская компания приняла решение закрыть свою дочку ООО «Нидан Соки». И об этом коммерсанту сообщили в российском офисе Coca-Cola. С 1 июня будут остановлены два завода «Нидана» в подмосковных Котельниках и Новосибирске, где работают около 1000 человек. «Нидан» уже известила власти Новосибирской области о предстоящих сокращениях на местных предприятиях, а все ритейлеры региона получили письма о закрытии «Нидана». Ну, короче, до свидания, сок «Моя семья».
Это тот самый вот реклама «А ты налей, отойди», да?
Ну, здесь дело в чем?
Ты же лопнешь, деточка.
Сейчас тебе объясню. Они его передадут. Просто его будут производить другие люди. Но это тема для разговора. В каком плане? Потому что бренд они продают, ты понимаешь.
Поняла.
Просто они могли бы и нам продать.
Ну и называться, естественно, он будет точно так же «Моя семья».
Разговор совершенно другой хотел завести. Угу. По поводу вот этих всех натуральных соков. Простите, хочу спросить. Вы вообще эту дрянь пьете или нет? И вообще, почему они называются соки?
Ну, они называются ненатуральные. Они пакетированные. Пакетированные.
И пакетированные. Написано
пакетах.
На них 100% натуральный сок. А потом ты умираешь от изжоги 3 дня. Как так? 7373948, телефон прямого эфира. Вообще, хочешь проверить здоровье человека, берешь «Моя семья» 2 литра, говоришь, пей. Если выжил, то нормально, в армию годен. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это вот тот чел, который раньше звонил, тут меня обозвали. Вы знаете, хорошо, что завели тему. Я недавно завод в Котельниках обслуживал, моя компания обслуживала. Я вам могу сказать, что там нету ни грамма, ничего натурального. Я видел, как все это делается. К сожалению, бренд передадут, но, может быть, американцам меньше достанется из-за этого. Тоже положительно.
Может быть. Ну, кстати, вот это интересная штука, смотрите. Когда ты берешь газировку, ты точно понимаешь, я убью себя. Ну, это примерно как, ну, резать вены, что,
да,
повеситься.
Ладно, да ладно, ты хочешь сказать, молодежь, когда покупает себе кока-колу, спрайт или, не знаю, подобные газированные напитки, они думают о том, что они сейчас выпьют им все.
Конечно, это культура эмо.
Наступит им конец.
Ну, это культура эмо, это люди, убивающие себя. Понимаешь, ему просто не хочется больше глотать таблетки, он берет кока-колу и пьет ее. Ну, или там пепси-колу, как угодно, газировку.
Как алкогольная зависимость, она тоже тебя убивает, как никотиновая зависимость тоже тебя убивает.
Спасибо, Оля, спасибо. Большое. Я не об этом говорю. Ну, так когда ты берешь газировку, ты понимаешь, что это совсем дрянь. Ты точно это знаешь. Ну, точно.
Ну, типа вредно.
Сомнений никаких нет, что это прям дрянь, прям пить ее нельзя, но ты ее пьешь, потому что она тебе нравится. Но когда ты покупаешь сок, а там еще написано, можно детям с 3 лет, там, в детском саду рекомендовано для питания, ты подозреваешь, что это должно быть что-то более или менее нормальное. В этом плане я хотел бы спросить, у нас, может быть, есть люди, которые подскажут... А как вообще определить нормальный сок? Где его взять? Сколько он должен стоить?
Сделать самому.
Может ли человек в России среднестатистической зарплатой покупать этот сок? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Хотела сказать по поводу соков. Да, я с вами согласна, что когда берешь кока-колу, заранее знаешь, что ты себя убиваешь. А вот соки, когда берешь... Реклама показывает о том, что это так полезно и все замечательно, но забывают говорить о том, что, во-первых, это не натурально, а во-вторых, еще и глобальный выброс инсулина идет, когда пьешь этот сок.
Как ужас. Слушай,
ну, сахарная кома, так называемая.
Сахарная кома?
Гликогеновый скачок в крови, после которого тебе очень сильно хочется есть.
Да?
Да, и ты становишься толстым. Не потому что ты ешь бургер, а потому что ты пьешь колу.
Зефирный суицид, сахарная кома. Я просто думаю над этим. Да, интересно.
Если мы знаем, что все вот эти вот соки, которые продаются в пакетах, так называемые восстановленные, да, они не натуральные, если мы знаем, что они такие вредные, что нам мешает пойти купить соковыжималку и делать этот сок самим? Или сделать компот?
Чтобы купить вредные дурацкие фрукты, которые доспевают уже в багажниках автомобилей, где-то там под тентами. Ну, не знаю. 7373948. Ну, не хочу я давить эти дурацкие фрукты твои.
Когда ты начинаешь об этом думать, единственное, к какому выводу ты приходишь, что надо просто бросать все, ехать в лес, заниматься натуральным хозяйством и есть только то, что ты вырастил сам.
А у меня жена компот варит из сухов... А еще узнаешь, что там, знаешь, были какие-нибудь ядерные испытания рядом с твоим домом, и все заражено радием каким-нибудь и так далее. То есть это не поможет. У меня жена компот варит из сухофруктов, вкусно и полезно. Вот, пишет 60-й. Никто и не скрывает, что из этих концентрата их из концентрата разводят, говорит 88-й. Они все восстановленные, но изжога не от этого. Называются так, потому что по ГОСТ и другими документами определено, что такое сок. Натуральный томатный сок точно так же вызывает изжогу, просто потому что он таков, это говорит 38-й. Газировки перестал пить год назад. Думал пить только соки, значит, и их нельзя. Что пить? Леша из Долгопрудного говорит.
Воду?
Я расскажу Леше, это мой тезка, Леша, да. Тоже в определенный момент жизни думаю, не буду пить эту вонючую газировку, не буду гробить свое здоровье. Начал пить сок, вот этот типа натуральный, там за полтинничек, за 30, все это, с брусникой, от которой зрение, ну, прям вот сразу восстанавливается, прям черника в глаза бьет, все. И ты видишь дальше чем, ну, понятно. Не суть. Короче, начал пить. Честно сказать, чуть не загнулся на третий день с них. Маленькими дозами только. Нельзя их пить. Нельзя. Это красить. Дрянь абсолютно.
Ну,
но что
пить? Что?
Воду.
Воду.
Компотик. Компотик дома.
По поводу воды тоже интересно.
Квасок.
Вот если вы приучили себя покупать воду в магазине, там, знаешь, есть очень дорогие марки. Там Эвен, еще что-то. Есть подешевле. Акваминерали. Их во все эти воды добавляют сахар. Да? То есть ты пьешь и не напиваешься. Соответственно, ты покупаешь больше воды. Ну, есть как бы небольшая такая хитрость, как это обойти. Покупайте детскую воду. Она без добавок, без всего. Там всякие фрутоняни. Ну, вот конкретно. Детская вода. И спокойно можешь ей напиться.
Я вот думаю, я сейчас один потерял. Мы все потерялись. Я честно тебе скажу, раньше
ели кашу с квасом и что-то там басом. Знаешь такую поговорку?
Нет.
Вот квас надо пить. Mm-hmm. Я потом тебе расскажу ее полностью.
Хорошо.
7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Максим.
Да.
Ну, я до сих пор далек, потому что я живу в деревне, у меня колодец.
Колодец?
Я пью колодезную воду, да, и даже ванны принимают колодезной водой, да. Потому что я считаю, что люди, вот знаете, как они не жили под электричеством всю жизнь, последние только 100 лет, так и не пили никогда воду из скважин.
Знаю, у меня, знаете, есть знакомые, они живут совершенно, ну, в поселке, там есть еще родник. Весь поселок пил из этого родника, вкуснейшая вода, замечательно, все прекрасно. Взяли пробу воды, казалось, там тяжелых металлов. Больше, чем как раз в ракете нашей баллистической. То есть пить ее нельзя. Вот здесь надо еще разбираться с водой и с колодцем. Тоже надо бы пробу брать все-таки. Были исследования. Свежевыжатый апельсиновый сок очень быстро усваивается и вызывает сахарный диабет. Компот решает, говорит 52-й. Пейте. Нельзя читать 74-й. Это дорого самому готовить сок. Посчитайте, говорит Михаил. Проверял некоторые майки.
Зато будете дольше
вполне
жить.
Пригодны. Это говорит агроном.
Некоторые марки, наверное. Да?
Ну, марки, угу. Конечно. Не в плане марки кислотные. Нет. Проверял марки соков. Все, давайте сейчас мы уйдем на новости, а после этого вернемся. Фокки. Ну что, забыли про Евгению Васильеву? Забыли про нашу музу? Смотрите, Евгений Васильев выпустит первый сборник стихов. Московское издательство «Алгоритм» подготовила к выпуску первый поэтический сборник фигурантки дела «Оборонсервис» Евгении Васильевой. Книга, в которую вошли около 200 произведений, между прочим, говорят, экс-главы Департамента имущественных отношений Минобороны, появится в продаже в следующий понедельник, 12 мая. И говорят, стоить она будет пятихаточку. Ну, то есть 500 рублей. Вопрос, друзья, купили бы вы такую книжоночку за 500 рублей? Если вы не знаете, кто такая Васильева, то мы будем сейчас объяснять. 134-21-35. Да, стихи Васильевой купил бы за 500 рублей. 134-21-36. Да, с чего бы вдруг? С чего бы вдруг? Давай, Оль, почитаем стихи. У нас есть добрая традиция читать стихи Васильевой,
давай.
Пока люди голосуют. Голосуйте давайте. 134-21-35 купили бы. И 134-21-36 не купили бы. А что такие, ну, все такие расслабленные, сидят в пробке. Как будто
может,
вам есть что делать.
Может, никто не знает, кто такая Васильева. Может, все уже забыли о том, что
это
она соратница
Сердюкова. Это участница дела
оборонсервиса.
Да. Близкая соратница Сердюкова.
Очень близкая соратница.
Бок о бок, понимаете, они были. Может быть, еще что-то об что-то. Но не знаю. В общем, она...
Она сидит в 13-комнатной квартире в центре Москвы
под домашним арестом.
Пишет картины и пишет стихи.
Да, и обвиняется в многомиллиардных хищениях. Так, ну-ка, давай-ка, прочитай-ка нам ее стихи. Вот что там есть у нас? Сейчас, подожди, как она там? Серым-серым стало небо, серый воздух из пакета, на пакете надпись «Сыр, серый плесенью томим». Ну а серая страна серой плесенью полна, сверху плесень посочнее, снизу голая она. Серым-серым напишу на заборе я ему, отчего скажи, в аду плесень чествует страну.
Извините.
Да.
Да, это сильно.
Да, это сильно.
Да.
Но с другой стороны, можно как-то и ободрить. Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК. Это наш твиттер. Ну чего? Купили бы, нет? Купили бы такой сборник стихов? Серым-серым.
Кстати, вот смотри, в мае серым. В творческой жизни Евгении Васильевой серым. Произойдет еще одно знаменательное событие. 14 числа в галерее Дрезден в гостином дворе откроется ее вторая выставка.
И а там музыку, уже будет говорит 74-й. Ну давайте попробуем музыку. Так, госпожа Байкалова, давайте мы какой-то, я не знаю, предложите, чтобы вам включить.
Ну, не знаю, вот мне кажется, мы же привыкли Васильеву как-то петь, можно попробовать ее петь, но это должна быть какая-то, знаешь, такая вот вульгарщина, такая вот какая-то да? Вот серость.
Ну, ты сейчас найди и кинь мне просто, и все, и мы сразу тебе врубим, и ты будешь читать. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, пусть не беспокоит. Да, а можно вот я на творчество там, этой Васильевой отвечу своим творчеством немножечко?
Ну, если только без мата.
Да, без мата.
Давайте.
Это вот, значит, про нас всех с вами. Лет 18 мне было, я написал. Сколько прожито лет, все внемую, без толку. Изменился с лица жизнь, пытался начать с иголки. А вокруг чернота. Нарождается целое племя уродов, таких же, как ты и как я, человеков и роботов. Человеки, опомнитесь. Вы же лучшее Божье творение. В землю брошено семя ваше. И расти ему должно, как растет опаленный солнцем росток. И, возможно, он вырастет деревом. Это высшее ваше стремление. А чума сатана все сидит, ждет и скалится на людей-червяков, ждущих вечного апокалипсиса.
наделенного Богом временем, забыл. Короче говоря, волнуюсь.
Пышный, мы все равно хотели уже прервать. Почему? Это великолепно, но мы не можем так долго слушать стихи.
Супер.
Кстати, а почему бы мы ни разу такого не делали? Поэтический вечер, говорит Москва. Звоните и читайте свои стихи. Ну что, ты мне кинула? Diphthongs Change.
Да, есть такая, брутальная команда. Да? Я попробую.
Давай попробуем. Давай, Васильева.
Безнадега такая.
Давай.
Все серым-серо, да.
Давай.
Давай попробуем.
Не волнуйся, можно и еще
я
раз
Я буду врать однозначно. Угу. Это небольшое вступление.
Не, мы понимаем, помолчите уже.
Серым-серо.
Давай дальше.
Голос как поехал. Стало небо. Я пытаюсь Васильеву изображать.
Давай.
Серый воздух. Из пакета. И тут сейчас такая вот жестянка.
Давай.
На пакете надписи.
О, я могу.
Серой плесенью.
Шамил.
Ну а серая.
Страна.
Серой плесенью полна.
О, Ольга, это потрясающе. Нормально, импровизация нормально.
Мне же надо было как-то изображать из себя Васильеву.
Нормально.
Она же пока не умеет петь.
Слушай, а дай я попробую тоже. Это не Diphthongs, это Клифф Лин. Клифф Лин, знаешь, такой исполнитель?
Да.
Ну я тоже как получится, ребят. Серый воздух и пакеты на пакете напишу. Серой плесенью томим, ну а серая страна серой плесенью полна. Сверху первая.
Снизу голая она.
Да, это прочитать невозможно, слушай, жуть. А шкалу скажу одну плесень, честную страну плесень, честную страну плесень, честную страну. И так далее. Просто так можно умереть перед микрофоном. Я не хочу рисковать. Нам все-таки еще 20 минут вести. По-моему, вот так нормально. Так. Я просто давно понял, как надо петь
Васильеву. Слушай, мне кажется, срочно нужно запатентовывать эту идею, да, и когда госпожа Васильева начнет петь, тут появимся мы.
Да. Во, ништяк, что говорит 74-й, да? Читать с выражением. Знаешь, пупсик, весь мир фигня. Главное в мире — это ты и я. Хотя, знаешь, пупсик, ты тоже фигня. Главное — это я. Димси нам прислал. Это его стихи.
Воу-воу-воу-воу. Пишет Мария Лето, она говорит.
Как секси поет Байкалова, говорит 88-й.
Оценили. Алеша, ты монстр, пишет 60-й.
Монстр, ужасно. Ребята, я чуть не умер тут. Вот. И принесите кто-нибудь памперсы, пожалуйста. Для взрослых. 7373948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
О, ништяк, трава. Привет.
Ты что это такое еще?
Это, наверное...
А это, может быть, были стихи?
Стихи, да. Мы не дали человеку высказаться.
Но тебе не кажется, что стихи на тему «О, ништяк, трава прет», они не для эфира?
Уверена.
Я, конечно, понимаю. Вы, может быть, там последователь группы «Центр» и «Гуфы» по типу «Планчиком лечимся, спокойно гуляем по улицам, центр, спасибо центру за это». Ну, я понимаю. Но это не те стихи. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Знаете, удивительно, у нас страна.
Да.
Вот миллиарды воруют, стихи пишут, галерею выставляют.
Так.
А знакомиться своими томами, сколько нас воровал, ей некогда.
Некогда, понимаете? Потому что рвется душа наружу. 7373948, как вас зовут?
Андрей Королев.
Да, пожалуйста.
Здорово, но я думаю, лучше Мамонову поручить исполнить.
Мамонову?
Да.
Звуки Му. А он сейчас этим занимается вообще, Мамонов, или нет?
Не скажу точно, но он выступает.
Ну, я когда смотрел.
Он выступает, да.
Так называемые клипы
Звуки Му. Год назад точно еще выступал.
Клипы Звуки Му когда-нибудь смотрела?
Нет.
Потрясающий человек, Мамонов. Я не знаю, с кем он может соревноваться. Может быть, с Жанной Агузаровой. Подачи, в принципе. Или даже он ее побеждает все-таки. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Алло, добрый день.
Добрый вечер или добрый день, как хотите. Пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Светлана, город Москва.
Да, Светлана, вы готовы представить нам свои
стихи? Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос.
Нет.
Я слушаю постоянно вашу передачу.
Так.
И мне бы хотелось бы узнать, могу, ну, вот мне такой вопрос просто по поводу Украины. Ну, вот если есть захват зданий, есть лицензии, могу ли я, например, получить лицензию, ну, например, по захвату зданий?
А у кого?
Остановись, Ольга. Я понимаю, что мы тоже вроде бы с тобой не то чтобы в здравом уме, но давайте не будем говорить о лицензиях по захвату зданий. Вот, и какое здание человек хочет захватить? Самое что страшно. Слушайте, просто приходите к нам в гости на Третью Хорошевскую. Никаких зданий захватывать не надо. Без лицензии, просто в гости. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло,
да.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да?
Да.
Да. Меня зовут Наталья.
Да, Наталья.
Я хотела про стихи сказать, вот, которые вы там читали.
Вы сказать или свои прочитать? Почему все стихи?
А свои я тоже могу, свои.
Давайте.
Послушайте, да?
Да. Конечно.
Да? Хорошо. А вот, вы знаете, просто те стихи, они не позитивные, они разрушают душу. Я думаю, надо такие писать. Вот я написала такое. Давайте жить просто, вставать на рассвете и дружно смотреть в небеса. Давайте жить просто, как малые дети, что верят еще в чудеса. Давайте не будем встречать по одежке, когда нараспашку душа. Давайте не будем судить по застежке, коль нет за душой ни гроша. Давайте забудем обиды и ссоры, зверей поснимаем замки. Давайте не будем на выводы скоры и делать дела не с руки.
Спасибо. Ну, давай, Байкалова, за тебя. Ты чувствуешь, да?
Очень трогательно, да.
Нет, ты чувствуешь, что как-то эти стихи, они вот позитивны. Спасибо большое, Наталья.
Ну, да, поехали.
Ну, да, есть такое ощущение. Давайте забудем вас. А я вот все вспоминаю там. А, не вспомнил. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Алексей.
Здравствуйте.
Меня зовут Валентина.
Да, Валентина.
Можно стишок прочесть?
Конечно.
Да. Если он ваш, если он ваш.
А мой, конечно, мой.
Да. Как называется?
Никак. Просто.
Никак. Хорошо.
Но он такой, он не позитивный.
Давайте, давайте.
Без мата.
Без мата.
Жаль. Был водоворот когда-то, стремящийся поток, что называют жизнью. Тот уж не выплывет, как ни старайся. Закрутит та бушующая сила, помчится всеми вслед, чей след давно уж позабыт. Но ты не веришь, что сотрется твой, обманчив бездны свет, сияющий нам вечным миражом. Как?
Отлично! Мы даже дар речи потеряли.
Я ушел просто, я испугался и убежал. Спасибо огромное!
Кстати, вот это здорово, когда люди умеют читать свои стихи вот проникновенно, понимаешь, да, с чувством. Ты сразу понимаешь, что человек, когда написал подобное произведение, он его прочувствовал каждое слово.
Ну что, друзья, вопрос к вам. Как считаете? Во-первых, мы должны постановить голосование и подвести его итоги. 8% говорят, купили бы сборник стихотворений Васильевой. 92% говорят, 500 рублей за это ни за что не отдадим. А теперь новое голосование. Вы слышали стихи наших слушателей. И вы говорите, наши слушатели намного интереснее стихи читают, чем Васильева. Вам больше нравится. Ну вот просто так, как вариант. В народе полно талантов. Вот так вот. 134, 21, 35. Прекрасно. Вообще, особенно вот это. В конце, да? Жутко было. 134, 21, 35. И 134, 21, 36. Нет, не полно талантов в народе.
Мы бездарны.
Мы бездарны. К сожалению, человечество бездарно и потеряно. 134, 21, 36. Сами себя оцениваете. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Максим, я вам уже звонил. Вот решил еще раз. Скажите, со стихами все?
Ну, почему нет? Давайте, пока у нас идет голосование.
Да.
Если у вас свои.
Финичка, эксклюзивчик. Когда собаке в день холодный, я дал ненужную мне кость, лизнул мне руку пес голодный, забыв свою собачью злость. Когда ж от самой лютой казни спасен был мной приятель мой, по человеческой приязни он мне ответил клеветой. Печально право в нашем веке, когда собой горды так все, отметить подлость в человеке и человечность бедным все. Спасибо вам большое.
Спасибо и вам.
Спасибо.
Вот, пожалуйста. О, надо было, наверное, выбирать еще лучшее стихотворение среди
вообще,
наших слушателей.
А чем мы хуже Васильевой? Почему мы не можем ее переплюнуть, да? Мы будем вообще бесплатно раздавать стихотворения наших слушателей.
Бесплатно раздавать? Да! Значит, 100% проголосовали, что мы лучше Васильевой. Спасибо, друзья. И пока мы купаемся
И вы купаетесь в восхищении
да. Да, друг другом. Я так понимаю, что мы потеряли всякую возможность спорить, да? Угу. Вот, давайте сделаем небольшую паузу. От Васильевой мы уйдем. Я просто напомню, что она выпустит первый сборник стихов уже совсем скоро. Так он уж выпущен. И 12 мая он появится в продаже за 500 рублей. Никто его покупать особо из вас не собирается, как я понял. То, что вы пишете сами стихи намного лучше. Ну и молодцы, правильно, надо развиваться. Творчески расти. Главное, творческий рост. Сейчас небольшая пауза и дальше.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
94,8.
Факел.
Значит, депутат Единорос предложил запретить антипатриотическую пропаганду среди детей. В Госдуму внесен законопроект о защите детей от информации, способной оказать негативное влияние на их патриотическое воспитание. И поправки предлагают внести в закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Подготовил этот законопроект депутат от Единой России Аркадий Пономарев. Кто такой? Я лично первый раз слышу, может быть, вы и слышали. В частности, предлагается законодательно закрепить понятие «патриотизм». Это во-первых, которое определяется как любовь к отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам. При этом законопроектом вводится запрет на распространение среди несовершеннолетних информации, отрицающей или искажающей патриотизм. Как это понять?
Я вообще не понимаю, о чем пока речь.
И за нарушение, в общем... Смотри, предусматривается наказание, что такое же, как и за пропаганду среди детей нетрадиционных сексуальных отношений. И вот что поясняет автор инициативы. Сегодня во многих СМИ, в том числе и в интернете, путаются зачастую и намеренно такие понятия, как патриотизм, национализм и нацизм. Кроме того, зачастую патриотизм стараются и очернить, он говорит. Борьба за патриотизм
пошла.
Знаешь,
вот когда читаешь подобные новости, хочется спросить, а что не так с моим патриотизмом?
Почему он такой слабый, этот патриотизм?
Почему он такой слабый, да.
Нет, друзья, у меня один вопрос возникает. А что значит запретить антипатриотическую пропаганду среди детей? Кто ведет эту антипатриотическую пропаганду среди детей? Как понять, среди детей она ведется или не среди детей, или она среди всех ведется? Что это за идея такая у депутата из Единой России? И вообще, почему он так печется о патриотизме? Хватит ли ему своего патриотизма? Вообще, когда человек ставит под вопрос патриотизм, даже таким способом...
Это вызывает способом, некоторые сомнения?
Но это вызывает сомнения в его патриотизме.
Ну, вот,
ведь настоящий патриот не сомневается в том, что все вокруг патриоты. А он почему-то сомневается. Патриот ли он? 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей Ульгин.
Да.
Здравствуйте.
Андрей, Москва. По поводу законопроекта, то нужно в первую очередь как бы разработать законопроект о создании какого-то комитета или, я не знаю, службы в Госдуме, чтобы она фильтровала вот такой оголтелый уже бред среди депутатов, в первую очередь, потому что оперировать такими понятиями законодательно нельзя. Патриотизм – это состояние, в первую очередь, души человека, его ответственность за судьбу своего народа, своей земли и так далее. Тут,
как и законом это не определишь.
Все это к законам никогда нельзя.
Но с другой стороны, вот понимаете, прихожу я такой в школу. Например, я учитель. Угу. Я говорю, дети, нельзя жить в этой вонючей рашке. Эти вонючие патриоты. Они достали портянки, ватники. Дети, уезжайте из этой страны, бегите.
Ну, как соответственно, будет? Ты подписываешься под своей профессиональной непригодностью, если можно так сказать. Тебя смело можно увольнять. Просто потому, что ты позволяешь себе категорические суждения. Ты учитель, твоя задача выдавать информацию.
Кажется, дети-то запомнили уже. Уволили меня, не уволили, дети-то это уже услышали. А тут меня раз и накажут. А?
Ну...
Раз, так же, как за гей-пропаганду.
Ну а как это? Получается насильно заставить человека любить свою родину или не любить свою
родину? Не говорить о нелюбви к родине.
Не говорить
заставить.
О нелюбви
то
к родине.
То хочешь сказать, что ты не любишь
родину?
То есть
родину? Не будет никакой критики. То есть, например, если я вот так вот выйду на улицу
почему?
И скажу... Да, понятно. Вот, например, в Европе улицы чистые, а у нас вот все загажено. Это потому, что у нас там, типа, такой менталитет,
да? Это ты думаешь, как раз...
Я буду непатриотична. И за это меня, наверное, можно будет наказать. Да, просто за то, что я констатирую вот факт, да. У нас грязно, а в Европе чисто.
А может быть, тогда такое должно быть, смотри. Ты выходишь, говоришь, не просто... Ну, понятно, в этой вонючей рашке. По-другому быть и не может. Все засрано. Не то, что в прекрасной Европе.
Да. Вот. И все.
У нормальных людей.
И двушечку.
Ну, можно и двушечку. Ну, там за гей-пропаганду разве двушечка? 7373-948, телефон прямого эфира. Короче, непонятно. Непонятно, что нужно делать, чтобы тебя назвали антипатриотическим пропагандистом. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий зовут.
Да, Юрий.
Ну, знаете, вообще, конечно, нужно что-то делать. Я когда учился, у нас учитель был по-английскому. Впрямую не говорил, потому что у нас страна вообще не алло. Ну, намеков таких было. Допустим, ребят, вы бы хотели уехать? Я бы, говорит, например, я бы уехал в Англию. Она вообще Англию любила безумно.
Ну, естественно, там... она английский преподавала, поэтому.
А?
Она поэтому, наверное, английский преподавала. Думала, что она английский.
Не, ну я уже, конечно, не помню, почему она английский выбрал. Такого-то, в принципе, не спрашивали. Вот. Ну, вот как бы таких людей надо по-любому искать, отсеять как-то, а то на многих впечаток положило.
Ну, с другой стороны, ну, есть вот...
Ну, есть люди, которые хотят уехать, да, когда-нибудь они уедут. Вы что, запретите им как-то, не знаю, высказываться о той же Европе более благостно, чем о России?
Да, наверное, проблема-то не в том, что они хотят уехать, а почему они могут хотеть уехать? Если они просто хотят уехать, пусть уезжают. Ну, давайте подумаем. Опять запреты и ограничения. Может, пора просто вещи вести в школах внеклассные кружки истории, авиамоделирование, художественные, повысить уровень образования и занятости. Вот ключ к здоровой нации, это говорит 81-й. Депутат намекает на стихи Васильева. Ее стихи вызывают желание бежать куда-нибудь, прятаться и закрывать лицо руками. Антипропаганда патриотизма налицо. Это ДМС говорит с улыбкой. А мне птичка на лобовое... Нагадила, собака, пишет четвертый. Прекрасное сообщение, спасибо, четвертый. Это они с Киевом соревнуются, кто глупее закон придумает. Те ленточки и фильмы с русскими солдатами запрещают, а мы за непатриотизм будем сажать. Это говорит 96-й. Штрафовать за непатриотизм. Хорошо, давайте так, если этот законопроект пройдет. Хотя я очень сильно сомневаюсь, что он пройдет. Это, скорее всего, просто Аркадий Пономарев решил доказать власть имущим, самым главным мужам, так скажем.
Что ему не все равно.
Что он большой патриот и готов работать с отдачей. А вот как наказать человека, который непатриотичен? Как его определить?
Ну ладно, смотри, допустим, мы его определили, да? Как его наказать?
Ешь бургер. Нет, ешь бургер, не патриот. Вот что делает не патриот? Как понять сразу, что человек не патриот?
Ходит в Макдак.
Тачка не русская. Угу. Ну, в смысле, не российского производства, не вазовская. Все?
У тебя Москва получается не патриотичная.
Не патриот или как? Нет, я предлагаю лишь. 7373-948. С точки зрения права, очередная дурашка нашего Абсурдистана, господи, 25-й. Как-то непатриотично, конечно, вы высказываетесь. Может быть, посадить вас? Как вас зовут, Али? Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер, меня зовут Андрей. У меня сразу возникает вопрос. Сегодня днем вы обсуждали почти такую же тему. О том, нужно ли ковыряться в истории до конца или нет. И вы сказали в эфире, ну, не вы конкретно,
наши коллеги, товарищи.
Да, ваши коллеги, я надеюсь, что вы от них не дистанцируетесь.
Нет.
Все заодно, как бы, да?
Ну, в принципе, да.
И вот ваши коллеги сказали, что для школьников надо делать определенную историю чистую. Это слова вашего коллеги.
Ну, может быть.
Я считаю, что... Вот,
а что не так с этой фразой?
Чистая история, да? Ой, извините.
Ну... Да, понятно. Давайте я попробую оправдаться за коллегу, хотя у нас все тут языкастые и могут вам ответить в следующий раз. Тем не менее, во-первых, у нас мы все вместе, это безусловно, но у нас разные взгляды на некоторые вещи. Например, о том, какая должна быть история. Наверное, речь шла о едином учебнике истории, но я не могу даже предположить, я не слышал этот эфир, поэтому экспертно как-то, даже с попыткой экспертно высказаться по этой теме невозможно. Я не слышал, что говорил человек. Подразумеваю, что лучше всего, и подозреваю, вам обратиться к нему же и задать этот вопрос, когда будет эфир. Это будет логично. Тело не в тачке, просто родину любить надо.
Дело не в тачке.
Нет, тело не в тачке. Пишет.
Тело не в тачке?
Тело не в тачке.
Понятно.
Просто родину любить надо. Себя
и
надо начинать. Для детей надо спортплощадки. В каждом дворе непоказушный спорткомплекс, говорит пятый. Опять запреты. Надо развивать страну, чтобы никто не хотел уехать. И было за что любить родину. И все. Это говорит 588-й. В движение пошли.
В движении.
7373948. Где едете и что видите, рассказывайте, если, конечно, вы едете. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте.
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 А у меня к вам вопрос.
Да что же вы? Я готов ответить на любые вопросы. Слушайте, у меня есть аккаунт, если так можно выразиться, страничка ВКонтакте. Вы уже зайдите, задайте мне этот вопрос. Сейчас мы в движение идем. Алло, здравствуйте.
Алло, алло, здравствуйте. Да, мы еще говорим про этот закон.
Нет, мы уже идем в движение.
В движение. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте я быстро скажу. 3 балла пробки в Москве между Мичуринским...
4.
А у меня 3. Может, обнови?
Давай попробуем.
У меня 3. Между Мичуринским и Можайкой...
Ты прав.
Кстати, потихонечку рассасывается пробка. Это к слову. Сложная ситуация у нас от... от Люблинки, получается, опять от Люблинки и до Липецкой улицы. Это внутренний МКАД. Очень плохо. Ну, а постепенно, кстати, все более-менее.
Вернадка рассосалась, но ад переместился на Ленинский проспект.
Ленинский проспект весь красный. Посмотрите, красный Ленинский проспект. Как это по-большевистски? Как это по-нашему? 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день. По поводу пробок.
Да.
Пробки по Рублевке... Все стоит, до МКАДа где-то километра за 3. И Новая Рига в сторону области тоже там, начиная еще до туннеля, все стоит.
И после немножечко стоит.
Печально. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер всем, да. Это Тамазик вас беспокоит.
Здравствуйте, Тамазик.
Да, подтверждаю, Ленинский не радует. Радует завтрашнее 9 мая, всех с наступающим.
И вас, Тамазик, с наступающим. Хотелось бы на этих словах, в принципе, наверное, и закончить, да? Можем мы это сделать или не можем? Ладно, завтра 9 мая, не забывайте об этом. Будет много чего праздничного.
Мы встречаемся в 6 часов.
Естественно, будут... мы не отдыхаем, мы всегда работаем. Так что, если будет желание, приходите к нам, обсудим. Я думаю, поговорим и о празднике. И много чего такого праздничного, я думаю, будет не только в городе, но и в эфире нашей радиостанции. И говорить будем о нашей великой победе. Ну, если мы можем себя приписать к этой победе, конечно, наших великих предков, великой победе. И об этом будем говорить и друг другу, наверное, поздравлять. Хорошо, это была программа «Факел-шоу». Всех с наступающим. Вела программу Ольга Байкалова.
И Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.